Я хочу зачитать одну записочку, которую я получил на одной из лекций, общественных лекций. Записочка такая. В таком-то городе, я его не называю, уже в такой-то раз, но немалый раз, была проведена международная православная выставка-ярмарка. Я посетил ее в этом году. Впечатление удручающее. Половина ярмарки – продажа сумок, ботинок, шарфов, меда, рыбы, икры и так далее. Половина – предметы церковного обихода. Вероятно, девиз ярмарки – вероятно – торгуем кто чем может. На православной ярмарке. Всего 2-3 совсем небольших и очень скудных лавки с духовной литературы на всю ярмарку. Лавки от монастырей со всей страны, из Иерусалима и Афона, торгуют бесконечным количеством каких-то баночек с мазями, бальзамами, землицей, водичкой, маслицей и прочим, освященных в разных местах от всех болезней и недугов на свете. Теми же монастырскими лавками продаются по разной цене молебны об успешной сдаче экзаменов, запомните, о решении проблем с жильем, об успехах в торговле, о судебных тяжбах с недвижимостью и землей, об устройстве детей и жизни, о помощи в работе, бизнесе. Все это зафиксировано, точные темы, в кавычках. Дороже всего, все эти молебны, значит, цены на молебны, я вам сказал. Дороже всего стоит молебен Святой Матроне Московском на все случаи жизни. Это самый дорогой молебен. Продаются именные кирпичики для строительства по 50 или 100 что-то рублей с обещанием, что вся братья монастыря будет молиться за того, кто купит этот кирпичик всю последующую жизнь. Дальше крупным шрифтом. Что это? Из всех находившихся на ярмарке только два монаха из такого-то мужского монастыря сказали мне: «Брат, мы сами против всего этого. Да что мы можем поделать?» Это вот к нашей теме, которую сегодня мы как раз рассматривали на первом уроке, когда у нас был урок на пятом курсе, о тех заблуждениях в понимании христианства, с которыми мы сегодня встречаемся. Слышите, во что превращаем мы церковь? Торговлю. Я знаю, что уже патриарх уже какие-то выпускал грозные рескрипты против этих вещей. Может быть, и какие, не знаю, архиереи, даже то же самое. Думаю, что да. Но вот с этим вы столкнетесь, с этой продажей Христа за сребреники. Учтите, самое настоящее. Вот так, до чего докатились. Будет братья монастыря всю жизнь молиться, если вы за 50 рублей купите кирпичик. Вы слышите, какой обман-то при этом. А тут теперь по электронной почте, пожалуйста. Только давайте деньгу, давайте. Не забудьте, кнопочка, переводите. То есть дошло до кощунства уже дошло. И в этом, вы слышите? В этом воспитывается наш народ. Народ же воспитывается в этом. А вы говорите, как это антихриста примут? Да с удовольствием примут. Что, когда идет такое воспитание? Ну ладно, это к нашей теме сегодня относится. Это, знаете, это все они кто-то делают. Это же не мы. Слушайте, ну мы такого никогда не сделаем. Ну что? Ну до тех пор, пока настоятелями не станем. Конечно, храмов и монастырей до тех пор. Ну, до этого еще не скоро, так-то еще увидим. Ну, хорошо. Это так, для разминочки. А сегодня, о чем хотелось поговорить, это тема, которая совсем для немногих, так, конкретно, для очень немногих тема эта, но знать о которой надо всем нам. Тема, представляете, о чем? О монашестве. Ну ладно, но есть несколько чудаков, которые, может быть, пойдут в монашество. Ну пусть они этим и занимаются, правда? А нам-то зачем это? Нет, мне кажется, это всем нам надо, друзья, быть знакомыми с этими вещами. Более того, я, например, глубоко убежден в том, что все поступающие в духовную школу должны были бы пройти через монастырь. Не в том смысле, чтобы стать монахами. Нет, нет. А пройти через монастырь, то есть хотя бы в какой-то степени правильную дисциплину религиозной жизни, через некое поучение в духовной жизни, через обращение к себе, через, что самое важное, хотя бы немного научиться молиться. Не «Господи, помилуй» 40 раз на всякое время, на всякий час. Вот. А действительно учиться молиться. С этой целью. Правда, если в монастыре этому учат. Вот тут я уже не знаю, потому что четкие, я знаю, точно вручают. А вот насчет того, насколько учат в монастыре, это я просто не знаю. Да. Но это было бы очень полезно. Тогда можно было полагать, что это духовная школа. Духовная, а не богословская, в которой можно знать все истины христианства и, как мы уже говорили, остаться тем же самым. Итак, сегодня тема монашества. Хочу познакомить, тем более, что она связана с очень многими сторонами духовной жизни, которые относятся совсем не просто к монахам, а относятся ко всем христианам, которые хотят вести более-менее все-таки христианский образ жизни. Святитель Игнатий Брянчанинов даже писал так. Для православной церкви необходимо монашество. Она не может существовать без него. Но он подчеркивает, на что прошу обратить внимание, важность в христианстве, а не в монашестве. Монашество в той степени важно, в какой оно приводит к совершенному христианству. Сразу показывает место монашества. Монашество не какая-то заслуга, не какой-то чин, не какая-то новая ступень само по себе. Важность оказывается в христианстве, а монашество лишь в той степени важно для человека, в какой может привести его к совершенному христианству. Более того, этот святитель Игнатий пишет даже такие вещи, страшные вещи пишет. «Лучше выйти из монастыря и проводить в мире жизнь, соответствующую своему расположению, нежели, живя в монастыре, с враждебностью к нему, с враждебными к нему чувством, проводить жизнь, нисколько не сообразную с монашескими правилами». Или-или. Не можешь – уйди. Хочешь и можешь – живи, оставайся. Поэтому он призывает очень с большой осторожностью относиться вот к тем восторгам, которые можно подчас слышать, восторгам, которые говорят там о возрождении монашеской жизни. Он, знаете, что даже пишет? «Мнение разгоряченных слепцов, которые все видят в цветущем виде, не должно иметь никакого веса». В чем сущность монашества? Это очень важный вопрос. В Евангелии, когда богатый юноша подошел к Христу и спросил, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную, то, как вы помните, Христос сначала сказал: «Исполни заповеди». Исполни заповеди. Но когда он сказал, что я исполнил все то, что ты сказал, а в Ветхом Завете вы помните эти 10 заповедей. Ну, не так уже это сложно. Тогда Христос сказал: «Но если хочешь быть совершенным, то иди все продай, то есть от всего отрекись, и иди следуй за мной». В следовании за мной, друзья мои, надеюсь, мы понимаем, что речь идет не о ногах, а о жизни. Не в том ли ходить за Христом? Иуда ходил за Христом. И каким, и таким остался. А святой Иоанн Лесечник при этом пишет, чтобы сразу понять, он определяет монаха так: «Монах тот, кто держится единственно Божьих уставов и Божьего слова во всякое время, на всяком месте, во всяком деле». Хочу, друзья мои, объяснить, что такое спасение и совершенство. Потому что, к сожалению, вот толкование, то есть, точнее, толкование – это как не то даже слово, понимание этого места, вы знаете, как оказалось искаженным в западном христианстве? Просто это поразительно, до какого примитивизма можно дойти. Понять не так, что тот человек, который вступает на путь монашества и дает обет отречения, так, он уже приобрел сверхдолжные заслуги. Сверхдолжные. Поэтому мы видим, что многие из католических святых, ну, по крайней мере, тех, о которых сохранились так, сообщения, да, что уже вступая в монастырь, они уже молятся не о себе, а о прочих людях. Как это пишет о себе, например, Тереза из Люлье, да, что она пришла молиться за священников и за всех людей. Уже не за себя, уже сверхдолжные заслуги. Понимаете, идея какая? Что когда человек отрекается от всего, это же заслуга. Перед кем? Ну, перед Богом. Это совершенно ложное толкование. Хочу напомнить, когда Христос говорит, что если хочешь спастись, то исполни заповеди, и указал на эти 10 заповедей, то этим он обозначил ничто иное, как тот способ, обращаю ваше внимание, при котором человек увидит, на что он способен, а точнее, на что он не способен. Единственный способ убедиться в том, кто я есть на самом деле в плане духовном, это решить жить по всем заповедям Господним. И тогда я увижу, насколько я хорош. Я никого не осуждаю, я никому не завидую, ни перед кем не превозношусь, я спокойно выдерживаю всякое оскорбление и так далее. Да? Так? Правда? Я увижу, кто я есть на самом деле. Слышите? Исполни заповеди, и ты тогда смиришься. И это смирение станет залогом твоего спасения. Обращаю ваше внимание, не святой жизни. Какая святой жизни, когда я не могу ни осуждать, ни завидовать, ни тщеславиться? Какая святость? Я вынужден смириться буду и увидеть, оказывается, я ничего не могу. Исполни заповеди. Человек, который станет на этот путь, примет такое решение, он непременно должен будет смириться и увидеть, кто он есть на самом деле. Первая ступень, которая дает человеку еще не очищение души, но которая – это ступень, это видение своей греховности, это смирение, открывает человеку врата Царства Божия. Разбойник ничего не сделал и первым вошел в рай. Первая ступень. Если хотите, можно назвать ее первой ступенью святости. Если хотите, можно сказать то, что минимум необходимый для спасения. Повторяю еще раз. Исполни заповеди. Правда, когда юноша сказал, что он все исполнил, да, я тут никаких не было ни комментариев, ничего. О чем он сказал? Исполнил закон. То есть все предписания, которые касаются вот, человеческой жизни, предписания исполнил. Потому что те вещи, которые не пожелал и так далее, там очень многого, он, видимо, еще и не задумывался, может быть, об этом даже. Еще был юноша. Первая ступень, слышите, какая? Моя душа, в моей душе я увижу, все страсти присутствуют. Победить никак не могу. Но я хочу, я стремлюсь. И здесь человек увидит, кто он есть на самом деле, и смирится. И это смирение является ключом в Царство Божие. Вот она, первая ступень. Вторая, о которой назвал Христос, в чем заключается уже? Заключается не просто в этом. А он сказал, я уже сейчас интерпретирую более широко, до тех пор, пока человек, ты не отречешься от всех вот этих вот забот, мирских дел, всех отношений с людьми, всякой этой суеты, и чего только нет, это общение со всем этим миром, твой ум останется забит, забит всякой всячиной, всяким мусором и не только мусором, но и грязью. Если ты хочешь быть совершенным, то есть если ты хочешь действительно стать здоровым человеком духовно, если ты хочешь, тебе придется от всего отречься и направить всю свою силу души на очищение души. И это очищение души невозможно без того, чтобы внутренне не отречься от всего вот этого вот мусора, которым мы живем и который нас окружает. Слышите, если хочешь быть совершенным. Оказывается, только на пути этого внутреннего отречения, на пути, как пишут отцы, умного делания, то есть молитвы, постоянной, непрестанной молитвы, постоянного покаяния, только на этом пути можно получить очищение от страстей. Причем опять, как это происходит, это вопрос же другой. Но без отречения очищение от страстей не происходит. Вот то, о чем мы сегодня с вами говорим. Я могу делать внешне очень много и могу исполнять все церковные предписания, и полный мешок страстей во мне как был, так и остается. Очищение от страстей – это следующий этап. Но, слышите, разбойник уже вошел в рай. Он очистился от страстей разве каких? Когда же ему было? Он победил, что ли, что-нибудь себе? И не было времени. Вошел в рай. Первая ступень. А вот дальше как раз вот то, вторая ступень, о которой говорит Христос, это и что такое? Когда человек решит ради того, чтобы мне хоть немножко исцелиться от всех своих бесчисленных страстей, так отречься от всего. Это, знаете, как человеку предписали диету. Слышите? Строгую диету. Нельзя там есть того-то, нельзя пить того-то. Это, скажите, это что, будет заслуга его, да, если он действительно вдруг будет стараться исполнять и жить с этой диетой? Ой, какая заслуга! Не знаю даже, какой орден ему дать, какой степени, да? Пусть и какой смех, насмешка какая! Больной человек будет исполнять диету. Ну, хорошо, не исполняй. Так у тебя продырявится твой желудок там или печенка твоя. Да, поджарится. Слышите? Какая разница? На Западе это превратили в заслугу, в сверхзаслугу перед Богом. У нас святые отцы говорят, это только средство действительного исцеления человека от того ветхого начала, которое в нем живет и присутствует. Слышите? И святые, кто такой святые? Это те, которые в какой-то степени победили в себе эти страсти. Хотя полная победа над страстями – это удел очень, как сказали немногие. По-моему, Пимен Великий говорил: «О бесстрастии говорят многие, но достигают его полным бесстрастием, полным, но достигают его только единицы». И даже у святых и то, что было. Посмотрите Иоанн Кронштадтский, посмотрите его дневник, что он пишет. «Опять я почеславился, опять я разозлился, рассвирепел, опять я позавидовал какому-то там богослову и что-то такое». И слышите, человек, который творил чудеса, который действительно святым был, посмотрите, какие возникают, потому что он находился в этой мирской обстановке. Не так просто, но это и есть вторая ступень, когда человек действительно достигает святости, то есть чистоты души от грехов. Вот, оказывается, о чем идет речь в разговоре с этим богатым юношей. Вот о чем, а не о заслугах. Вы знаете, друзья мои, когда вот на это посмотришь, кажется, до какого кощунства может докатиться. Это, кажется, заслуга, что я начинаю, мне врачи опытные предложили, что мне делать при моей болезни. И я начал не все, а хотя бы отчасти, насколько могу, исполнять их предписание. Какая заслуга, Боже ты мой! До чего докатиться? То вот монашество – это и есть тот образ жизни, при котором только может человек начать процесс исцеления. Вне монашества это практически почти невозможно. Почему? Еще раз повторяю. Мы все кругом в этой находим суете, все в этом навозе, в этом плаваем, все непрерывно сами грешим и источаем, вся обстановка ненормальная. Вы слышите? Невозможно. Монашество – это образ жизни какой? В общем-то, уединенный, отрешенный от мирских проблем и забот. И самое главное, что монашество – это что такое? Впрочем, я скажу. Уединение человека в самом себе – вот что такое монашество. И оно совершенно совершиться не может иначе, как при посредстве внимательной молитвы, преимущественно же при посредстве внимательной молитвы Иисусовой. Монахи – суть те христиане, которые оставляют все по возможности, все земные занятия для занятия молитвой. Слышите, в чем суть монашества? Послышите, занятие молитвой – этой добродетелью, высшей всех добродетелей, чтобы посредством ее соединиться с Богом. Все время, как только идет разговор о монашестве, сразу молитва. Сразу молитва. На это обращает все внимание. Поэтому тот же вот Игнатий Брянчин писал: «Имеющий холодное и колеблющееся произволение, имеющим холодное и колеблющееся произволение, строго воспрещено вступление в монашество. Тот, у которого нет стремления к молитве, нет стремления постоянно быть погруженным в чтение Священного Писания, святоотеческих наставлений, нет стремления к уединению, нет стремления отрешиться, насколько возможно, от всего вот этого, вот внешнего, строго воспрещено вступление в монашество. О, если бы хотя бы это знали все те, кто вступает в него». О современном монашестве, ему современном, то есть XIX века, мы находим такие строки. Ныне – это середина XIX столетия. Ныне трудно найти монастырь благоустроенный. Во многих обителях воздвигаются различные здания значительных размеров, которые дают обители вид, как будто процветания. Но это обман для поверхностного взгляда. Слышите? Самое монашество быстро уничтожается. Духовный подвиг почти повсеместно отвергнут. Самое понятие о нем потеряно. Этого мало. Во многих обителях совершенно потеряна нравственность. И интересное замечание. Имеются вот в этой-то епархии два женских монастыря. В них нравственность хороша, но телесный труд и многопопечительность о вещественном развитии совершенно уничтожают духовное развитие. Все внимание на что? Поняли? Дисциплина жизни, благоукрашение, порядок, чистоту. Все это нужно? Ну, конечно. Все нужно. Ноги нужны человеку? Ну, конечно. Но беда, если голова окажется ниже ног, и человек будет ходить на голове, а не на ногах. Всему свое место, всему свое время. Есть ценности первичные, а есть вторичные. Положение монастырей подобно весеннему снегу в последних числах марта и первых апреля. Снаружи снег как снег, а внизу повсюду едкая весенняя вода. Она съест этот снег при первой же атмосферной перемене. Важная перемена кончины монашества – повсеместное оставление внутреннего делания и удовлетворение исключительно наружностью в иноках, наружным поведением. Весьма часто актерской наружностью маскируется страшная безнравственность. Даже так. Для восстановления монахов нужны мужи духоносные, а ныне даже водящихся отчасти писаниями отцов, при объяснении их душевным разумом, какого был отец Макарий Оптинской, нет. В современном монашеском обществе потеряно правильное понятие об умном делании. Я все это вам зачитываю, с тем, чтобы вы не подумали, что это я будто бы чего-то знаю, да, или понимаю. Хотя, конечно, я перевоплощаюсь постоянно, но в XIX веке я не был. Поэтому зачитываю только мнение тех, да, кто уже прошел этот подвиг, великолепно знал это состояние. Игнатий Брянчанинов, он же был, вы знаете, благочинным Северной Петербургской епархии монастырей благочинным. Ездил по монастырям, прекрасно знал, и что пишет. Я уже сказал, что как только идет разговор о монашестве, упоминание, так сразу речь идет о молитве. Да, монашество и молитва – это просто одно органическое целое. Без молитвы нет монашества. Просто нет. Что такое молитва? Исаак Сирин пишет, правильная молитва есть свобода, я цитирую, «свобода и упразднение ума от всего здешнего». Интересно, представляешь, что такое молитва? Это свобода и упразднение ума от всего здешнего. Так это же есть монашество. Да-да-да, правильно. Это есть и молитва. Подумайте только. Да, поэтому вот этот вопрос о том, какая же это свобода, какое упразднение ума, что это такое за монашество, да. Что оно, да, что эта молитва дает? Кстати, опять скажу, без истинного умного делания монашество есть тело без души, даже так говорят, труп. Слышите? Без истинного умного делания монашество есть тело без души. А когда душа оставляет тело, это что такое? Труп. Ох, какие страшные вещи! Поэтому мы находим такие предупреждения, предупреждения очень интересные. В настоящее время существенная нужда в правильной молитве, а ее-то и не знают. Вы слышите, кажется, все это мы-то не знаем. а ее-то и не знают. Не знают, что она должна быть орудием и выражением покаяния, а ищут наслаждения и восторгов, льстят себе. И орудием, данным во спасение, убивают свои души. Нет, вы слышали когда-нибудь, что молитвой можно убить свои души? Какие? Это же просто потрясающе, вы слышите? Молитва должна быть правильной. Когда же ищут наслаждений, восторгов, благодатности, убивают свои души. Существенно нужно правильное понимание молитвы в наше время. Она, молитва, существенно единственный руководитель в наше время ко спасению. И горестное заключение – наставников нет. Первое и главное – научиться правильной молитве. Научившись правильной молитве, молись постоянно, и тогда ты только удобно действительно получишь спасение. Слышите, в мирской жизни мы можем научиться, ой, дай Бог, если кто может, чтобы научиться молиться постоянно, кто это? Понимаете, почему о монашестве идет речь? Какие же виды молитвы стоит нам знать с вами? Я хочу перечислить, чтобы мы имели представление уже такое, чисто, знаете, как на богословии, все по полочкам разложить. Хочу перечислить. Первое, о чем идет речь, это так называемая гласная молитва. То есть молитва, если хотите, вслух или шепотом. Замечание по поводу его. Но устное или гласное моление тогда плодоносно, когда оно сопряжено со вниманием. И дальше у него такое замечание, я бы сказал, горестное, что встречается очень редко, потому что внимание научаемся преимущественно при упражнении молитвы Иисусовой. Эти слова принадлежат схимонаху Василию Поляно-Мирульскому, это ученику Паисия Величковского. Слышите, оказывается, устное моление – это первое такое, то еще, что человек может, но оно только тогда плодоносно, когда совершается с вниманием. Вниманию же научиться человек может, вот как он утверждает, при упражнении молитвы Иисусовой. Представляете? А тараторить всякий умеет, и попугая можно научить. Помимо этой устной молитвы еще есть три ступени. Об этом хорошо пишет Дорофей, это автор цветника, преподобный Дорофей. От молитвы гласной, многой, то есть частой, постоянной, говорит он, проистекает молитва умная. Обращаю ваше внимание, я говорю о второй ступени. От гласной проистекает молитва умная, а от умной молитвы является молитва сердечная. Так вот, произносить молитву Иисусову должно сначала не громким голосом, но тихо, вслух, себе одному. Это первая ступень. Это я говорю гласной и устной. Дальше. Молитва называется умной, вторая ступень, умной, когда произносится умом с глубоким вниманием. При сочувствии сердца, просто умом, внимательно, но с душой, то есть при сочувствии сердца. Третья ступень сердечной молитвы называется она тогда, когда произносится соединенными умом и сердцем. Причем ум как бы ум нисходит в сердце и из глубины сердца высылает молитву. Слышите? Это ступень. происходит соединение ума с сердцем. Хочу только заметить, это мы еще там, я еще скажу потом, но хочу сразу заметить. Эти ступени достигаются не насилием, а естественным ходом жизни. Это появляется, а не человеком создается. На это обращаю особое внимание. Все те, кто насильно пытались ум свести в сердце и соединить, впадали в дикую прелесть. И последняя, четвертая ступень. Духовный или душевный, как часто употребляют они, молитва называется, когда совершается уже не просто умом в сердце, а когда совершается от всей души, с участием даже самого тела, то есть совершается из всего существа. Итак, обращаю ваше внимание, значит, Пот указывает на четыре ступени, которые проходит человек, который хочет научиться молиться. Первое – устная молитва или гласная, которая может быть шепотом произноситься, но с вниманием. Вторая – умная, которая умом уже, не только языком, но умом, с глубоким вниманием, при сочувствии сердца. Третье называется сердечное, когда Господь дает по своему произволению, а никак не по нашему упрямству, напору или желанию и так далее, когда ум с сердцем соединяется, и молитва произносится уже из сердца. И, наконец, последняя, четвертая ступень называется молитвой душевной, когда произносится от всего существа человека, включая и само тело. Скажу вам, что это такое, как даже включая и тело, интересно. Но объяснить, видимо, это невозможно. Но это тот факт, который констатируется людьми, прошедшими путь. Не знаю даже и как, что это такое умом, соединенным сердцем. Только об одном хочу сказать. Одно дело, когда внимательно умом с сочувствием сердца, и совсем другое, когда ум соединяется с сердцем. Это акт, который происходит без ведома человека, происходит исключительно по милости Божией, неожиданно. И неожиданно не только в смысле для человека, что он не ожидал, а неожиданно и в том смысле, что запрещено ожидать, чтобы не попасть куда не надо. Вот теперь несколько положений учения, значит, о молитве. Я вам сказал, четыре, так сказать, основных мы вида. Особенное внимание обращается на что? На внимание. Слышите? Как только говорится о молитве, где угодно вы почитаете, все, речь сразу о внимании. Внимание, без внимания нет молитвы. Ну, зачитаем хотя бы немножко. Одна внешняя молитва недостаточна. Без внимания Бог внимает уму, а потому те монахи, которые не соединяют внешние молитвы с внутренней, не суть монахи. Знаете, кто это говорит? Преподобный Серафим Саровский. Не суть, не монахи, то есть, который не соединяет внешние молитвы с внутренней. «Всякая молитва, – пишет Исаак Сирин, – при которой не трудится, не утрудится тело, – любопытная вещь, кстати, обращаю ваше внимание, – а сердце не придет в сокрушение, признается недозревшим плодом, потому что такая молитва без души». Хочу обратить внимание в связи с этим, прокомментировать. Вся традиция духовной жизни сопряжена с чем у нас? С подвижничеством. И что делали святые? Удивительно, как они подвязались. Удивительно. И обратите внимание, у нас еще до сих пор сохраняется у нас еще стояние во время службы. Ну, кроме людей уж, которые, сами понимаете, в исключении, но у нас. На Западе уже давным-давно все сидят. Не дай Бог утрудиться тело, ну что вы. Слышите? А святые пишут, если тело при молитве не утрудилось, то это недоношенный плод. Потому что, оказывается, требуется участие тела. Потому что такая молитва без души. Как интересно. Речь идет о богослужениях. О богослужениях. На Западе уже давным-давно. Будете там, увидите. Уже видели. И это вводит постепенно уже и в православных храмах. Я помню это. На Кипре, пожалуйста, в других местах. Там, по-моему, в Америке то же самое. Кажется, есть, да, это во многих православных храмах. Всюду это постепенно это вводится. И тогда можно, ну, слава тебе, Господи, я могу помечтать хоть сесть, отдохнуть. Ну, не все же молитвой заниматься, правда же? Слышите, оказывается, участие тела очень важно. Так что не беспокойтесь, не ворчите, что приходится уставать. Оказывается, это нужно, уставать телу. Оказывается, это очень не только полезно, запомните, но и пользительно. А то вы, небось, и не знаете этого русского слова. Вот так. А в отношении количества молитв, кстати, это вопрос тоже очень непростой. Это зависит от образа жизни, от того состояния, в котором человек находится, даже в делах, в заботах, в монастыре или в семье. Количество молитв определяется для каждого образом его жизни, его состоянием душевным и телесным. Но это количество должно быть, а не так просто. Никакого количества. Какое у вас количество? Нулевое. Ну и что? Правда же? Ни разу в день не помолился. Ни разу. Утром пришел в столовую, тра-та-та-та, прочитали утренние. Вечером пришел, тра-та-та. За сур пришел, то же самое. И сколько раз я за день помолился? Стоит подумать, сколько же раз я за день, хоть один раз я сказал или нет от всей души, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Слышите, и так день за днем, и год за годом. И выходит человек из так называемой духовной школы пень пнем. То есть, извините, Пномпень, по-моему, называется столица, скажет, я перепутал. Вот так. Просто беда. Настаивает святый отец. Обязательно. Возьми себе за правило. Ну, хотя бы простой. Ну, хоть пять раз в день скажи. Скажи хоть пять раз в день. Попробуй. Неужели трудно попробовать? Положить себе за правило. Если 5 сможешь, потом, может, захочешь и 10. Аскетика – это наука, которая призывает человека к чему? Аскео – тренируюсь, упражняюсь. И тот человек, который не понуждает себя к внимательной молитве, никогда ничего не достигнет в религиозной жизни. С чем должна, каким образом совершаться молитва? О, здесь я не могу не зачитать вам одного очень интересных строк из писем Игнатия Брянчанинова. Он пишет, послушайте. «Сегодня я прочитал то изречение великого Сисоя, которое мне всегда особенно нравилось, всегда было мне особенно по сердцу. Некоторый инок сказал ему, Сисою Великому, я нахожусь в непрестанном памятовании Бога. Ну как? Сисой Великий отвечал ему, это невелико. Велико будет то, когда ты сочтешь себя хуже всей твари. Вы слышите, оказывается, не просто призывается человек к молитве, А еще в каком состоянии должна совершаться эта молитва? Велико то, когда ты сочтешь себя хуже всей твари. Слышишь, как это гордыню задевает? Вот это да! Скрытую внутреннюю гордыню человека. А я вам скажу, действительно, великое, великое изречение великого Сысоя. Для правильной молитвы необходимо, чтобы она произносилась из сердца, наполненной какой? Нищеты духовной. Вот того, о чем в Евангелии мы слышим – блаженны нищие духом. Вот этой нищеты наполненной, сердце сокрушенного и смиренного, вот оказывается, чем, каким духом должна произноситься молитва. Вот особенно приходится обратить внимание опять и опять, и много раз буду повторять, друзья мои, мы должны повторять людям. Пожалуйста, в проповедях говорите людям, ну, пожалуйста, вы же произносите проповеди. Речь идет о внимании молитвы. Должно совершать молитву со вниманием и благоговением с целью покаяния. Слышите, три вот эти вещи. Заботьтесь только о том, чтобы эти три качества постоянно присутствовали в молитве. Пожалуйста, ну скажите людям, эти люди стоят, ну слушайте, ну вы же знаете, дремят, мечтают, переминаются с ноги на ногу, а то, может, и ждут, когда же кончится. Ну скажите людям, что молитва-то вот как должна совершаться, с вниманием, благоговением, сокрушением сердца, с целью покаяния, а не что-нибудь другое. Я бы хотел прочитать вам особенно вот такое грозное, да, замечание. Без внимания молитва не молитва. Она мертва. Она бесполезная, слышите? Вот это да! Она бесполезная, мало? Душевредное, оскорбительное для Бога пустословие. Когда-нибудь слышали это? Господи, помилуй 40 раз, и на всякое время, на всякий час. Помните, как я вам говорил? Бесполезные, душевредные, оскорбительные для Бога пустословие. Какие страшные вещи! Это значит, не просто так проскочило мимо. Извините, когда оскорбительные для Бога, наверное, это небезопасно. Ну, не буду говорить о том, еще один момент в молитве, что крайне запрещено полностью, крайне опасно искать в молитве наслаждений. Ну, об этом я говорил, друзья мои, обязательно прошу отметить. Вот. Молитвы должны быть, как пишут это, тихими, вы слышите, смиренными, скромными, не пылкими, не пламенными. Не раздели шариза мои, и об одежде меташа жили. Но я думаю, что происходит на небе в это время, даже представить себе трудно. Это называется тихими, смиренными. Вы подумайте, страсти такие, кровь, орёт кровь, понимаете? Орёт человек. Здесь, когда величайшее, кажется, благоговение, перед этим подвигом страшным должно склониться, а тут орём. Та молитва, в которой нет благоговения, то церковное пение, в котором нет благоговения, да, это кощунство перед Богом, вот, а не богослужение. Хочу отметить еще один момент, что мы часто очень говорим о том, что вот кажется, христианство призывает человека только к покаянию, да, к видению своей греховности, к плачу о грехах и так далее. Ну что это за религия, которая не дает никакой радости душе? Так может сказать только человек, который никогда не соприкасался и не знает, что это такое. Христианство, правильная молитва дает неизъяснимое наслаждение душе человеческой, но оно категорически запрещает искать этих наслаждений. Наслаждение становится естественным следствием. И о том, что действительно истинное наслаждение в правильной молитве, об этом мы сколько угодно найдем, сколько угодно разных высказываний святых отцов. Радость и веселье свойственные, говорят, душе, ощутившей некое оздоровление, оживление. Обязательно там будет происходить и радость. Более того, когда даже говорят о плаче перед Богом, то что пишут-то? Этот плач перед Богом покаянный растворен всегда радостью. Всегда радостью. А какие переживания у человека бывают? Я вот приведу один случай, который описывает Геннадий Брянчанинов, какой у него был. Он был послан, как вы знаете, настоятелем в Троице Сергиеву пустынь около Петербурга. Она и сейчас существует, и монастырь там есть. Его назначили туда насильно. Император вызвал, император, глава церкви, что же вы хотите? Вы что думаете, какой-нибудь синод, что ли, священный? И назначил его туда. И вот он пишет, что он пишет, послушайте. Это он, который искал уединения, а его сюда, в Петербург. И он пишет, здесь я увидел врагов, дышащих непримиримую злобою и жаждою погибели моей. Здесь милосердный Господь сподобил меня познать невыразимые словом радость и мир души. Здесь сподобил он меня вкусить духовную любовь и сладость в то время, как я встречал врага моего, искавшего головы моей. И соделалось лицо этого врага в глазах моих, как бы лицом светлого ангела. Слышите, какие переживания происходят в душе человека, который действительно истинно подвизается и истинно молится. Когда я сидел на вашем месте и слушал лекции профессора, он давно уже покойный был, протоиерей Алексей Остапов, однажды он нам рассказал следующий случай, говорит, я был в патриархии, ну, выхожу оттуда, иду по этому переулку, вдруг навстречу мне один мужчина, он увидел, я шел в рясе с крестом. И вдруг он посмотрел, говорит, и с такой злобою стал оскорблять меня. Этот крест его просто привел в ярость. И он говорит, и вы знаете, со мной произошло нечто, чего я, конечно, не ожидал. Обычная реакция какая? Ну, сами понимаете. Здесь, говорит, вдруг меня охватила такая радость, я же страдаю, за что? Он меня оскорбляет-то. За то, что крест висит на моей груди. За Христа. И он говорит, я готов был целовать этого мужчину, упасть к нему и целовать, и благодарить его. Слышите? Какие переживания радости дает Господь, оказывается, каждому христианину, который действительно хоть немножко старается жить по Христу и насколько это может выражать это в своей жизни и даже показывает, как он, будучи священником, шел по Москве в то время в рясе и с крестом. И вот фонтан злобы обрушился на него. И он говорит, какая радость! И он говорит, я не могу вам просто, ну, не поделиться, просто не могу, что я пережил в эти минуты. Вот, но о том, какая-то радость действительно бывает, и в покаянии какая бывает, об этом вот я мог вам зачитать, и в скорбях даже, когда, кажется, отовсюду окружают скорби, а человеку вводится именно в радость, когда он только вспомнит, что эти скорби не злоба человеческая, а милость Божия, который только посылается через каких-то людей. В любви евангельской, вот, в отношении к ближним, вот, во всех. Ну а в святости даже и говорить нечего. Когда человек достигает святости, то он действительно достигает состояния, когда именно непрерывная кажется радость души его. Преподобный Серафим не иначе встречал всех людей, как говорил: «Радость ты моя». Вы слышите? Что это, лукавство, что ли? Да кому в голову придет? И человек, главное, ощущал всей своей душой, что ему это говорится не просто так, а ощущал эту радость, эту любовь к нему. Он посторонний человек, и вдруг такая любовь к нему. Как солнышко, как свет солнца осияет такого, такого человека. Я тут еще имею полторы минуты порой, да? Тут на три вопроса ночью. Сейчас молитву Иисуса в секунду. Можно ли перемолиться? Если да, это дело в делах по этой крайности. Да. Перемолиться в каком смысле можно? Только в одном. Когда человек чисто внешним путем пытается как можно больше вычитать там акафистов, канонов, этих молитв и так далее. Если человек молится со вниманием, то он должен, по учению святых отцов, мы еще будем об этом говорить, должен давать отдых уму. И поэтому говорят: 100 молитв Иисусовых и дай паузу. Но это 100 молитв уже кто привык? А уж нам, Господи, дай принеси 5-10 молитв. Мы же такие уже уроды, такие больные. Одной молитвы не можем произнести с вниманием. До чего докатились? Совсем параличные. Надо понуждать к этому. А когда ум устанет, каждый это знает. Тогда надо давать отдых. Где взять любовь Богу, как ее тренировать или как получить у нее? Да. Любовь Богу, я же вам зачитывал, она является следствием борьбы с тем дурным все, что у нас есть, с грехом. И по мере этой борьбы, и по мере понуждения себя к правильной молитве и правильной жизни, и по мере смирения Господь дает. Ибо апостол Павел пишет: «Излияся любовь Божия в сердца наши Духом Святым». Благодатную любовь мы получаем от Духа Святого. С нашей стороны мы должны делать все то, что мы знаем, должны делать по любви к человеку. Тогда и будет. Что нужно делать, когда стоишь на богослужении? Молиться совсем не хочется, а впереди еще целая служба. Дело вот в чем. Да, ночью – это вот реальные вопросы. Слушайте, спасибо, задавайте всегда вопросы. Это же правильно, так оно и есть. Так оно и есть, конечно. Да. Что делать? Я вам скажу. Запомните, пожалуйста, что самая приемлемая Богом молитва является не та, когда Бог нам дает молиться, я могу прям чуть ли лететь не на крыльях, а та, когда мне абсолютно не хочется молиться. Только здесь я показываю, я действительно верный друг, или я друг только за столом с бутылкой. Друг познается в беде. Вот здесь, когда у меня ничего нет, не хочется мне молитвы, сердце против этого, я должен умом вот понуждать себя и сказать: вот сейчас я от всей души с вниманием прочту 5 молитв Иисусова. Так? Начни. Будь верным Богу, будь верным другом. И тогда увидите. Очень хороший вопрос. Спасибо. Вот так надо делать. Самая приемлемая Богом молитва именно в этом состоянии.